Глава 16. Волшебных палочек нет. Каждое доброе утро начинается у меня с гаража. Иногда гараж приветствует меня еще и своим добрым вечером. Домик моей серебристой лисы, самый дальний в коридоре, находится прямо у никогда не открывающихся ворот. Вернее, открыть их можно, только вовнутрь, потому что сразу за ними холм. Ворота кривые. Правая дверь гаража открывается лишь на 45 градусов. Одно из других удобств – слишком маленькое расстояние между противоположными гаражами, чтобы развернуться, поэтому я заезжаю, плетясь по всему коридору задним ходом. Но веселее проезжать, когда кто-то оставил машину прямо в коридоре, а не в гараже. Особенно зимой по вечерам, потому что машина на автомате с передним приводом не любит кушать снежную кашу, двигаясь задним ходом, и, выражая свой протест, останавливается, требуя взять в руки лопату и расчистить ей путь от начала коридора до тех самых никогда не открывающихся ворот. Но ворота так уже замурованы снегом, люди сваливают его неожиданно, что я думаю, как же их допускают до управления автотранспортом, когда у них явные проблемы со зрением. Ведь на воротах крупными буквами написано «Не засыпайте меня снегом, выезжаю». Даже я пока еще вижу эту надпись издалека. Так каждое утро, пока снег окончательно не растает, начинается для меня с зарядки, которую часто приходится повторять еще и вечером. И никогда не знаешь, из каких упражнений она будет состоять завтра. Когда начинается весна, снег с холма из-за никогда не открывающимися воротами, начинает таять и стекает прямо к дверям моего гаража. По ночам море покрывается толстой коркой льда, поэтому по утрам я его скалываю, чтобы открыть двери, а потом вычерпываю лопатой воду, которая подо льдом. К вечеру прибывает новая порция растаявшего снега. В общем, если кому-то из вас не хватает физических упражнений, приезжайте. Будем делать зарядку вместе. А летом люди сваливают к воротам мусор. Однажды кто-то даже не поленился привезти и выставить на всеобщее обозрение тяжеленные окна с балконной дверью. Когда я сообщила охраннику, что не могу выехать, он удивленно спросил, а вам окна не нужны? Я сказала, что мне нужно на работу. Охранник задумался и предложил эти окна кому-нибудь продать. В то утро я обнаружила обе двери гаража в снегу до уровня замка. Нет, это было даже не снег, а камень, я поняла. Ночью приезжал трактор, который сделал свое доброе дело. Для всех, кроме меня. Он собрал снег со всего коридора, благополучно засыпав им и никогда не открывающиеся ворота, и мой гараж, который еще накануне вечером я расчищала около получаса. Придачу, чтобы увеличить мою физическую нагрузку. А ночью, как назло, наступили заморозки, и снег окаменел.
«Замуровали», — невольно произнесла я, осознавая, что орудие труда находится внутри гаража. Конечно, если бы я могла добраться до работы общественным транспортом, я бы так и поступила. Но высшие силы командировали меня в промышленную зону за город, добраться до которой на перекладных можно как раз к тому времени, когда рабочий день закончится. Я тяжело вздохнула и направилась в будку председателя, которого уже неоднократно просила предупреждать в каждом планируемом визите транспорта, чтобы я оставляла лису ночевать вне ее домика. И ведь что интересно, когда нужно всем-всем-всем сдать очередные деньги, так обзванивают всех-всех-всех заранее и по несколько раз, а сообщить о тракторе всего-навсего одному человеку – неразрешимая проблема. Председатель сидел в будке и пил чай. «Доброе утро!» – сказала я и вопросительно посмотрела на него. «500 рублей!» – радостно произнес председатель и протянул мне квитанцию. «А за что 500 рублей?» – уже зная его ответ, спросила я. «За уборку территории от снега». «А не могли бы вы вместо квитанции выдать мне лопату?» Председатель улыбнулся. «Сначала 500 рублей, а потом лопата. Вы же видели, что стало после уборки территории от снега с моим гаражом?» «Да, видел», усмехнулся председатель. «И что мне теперь делать? Заплатить 500 рублей и взять в руки лопату? А почему я должна платить за уборку территории от снега, если потом, и причем уже не в первый раз, вся моя территория, которую я очищаю сама каждый божий день, превращается в одну большую каменную глыбу, и мне надо брать в руки лопату? Потому что вам достался самый последний гараж у никогда не открывающихся ворот. Я же в этом не виноват. А кто в этом виноват? Конечно же вы. Вот я бы на вашем месте ни за что на свете не согласился бы на этот гараж. А у меня был выбор? Нет. Но я, так и быть, могу сделать вам одно одолжение. Какое одолжение? Заинтересовался я. Сначала 500 рублей. Я протянула деньги. Председатель улыбнулся и снисходительным голосом произнес. За уплату взносов за ваш гараж в двойном размере я разрешу вашей машине зимовать на улице. В соседнем коридоре те же проблемы. Крузер уже вторую зиму без крыши ночует. Вы хотите сказать, что я должна заплатить вам стоимость взносов за гараж и такую же сумму дополнительно, чтобы вы разрешили мне оставлять машину на улице, а не в гараже? А еще, говорят, не бывает умных и красивых женщин одновременно, засмеялся председатель. Дайте лопату. Раскопав замурованную лису, я заметила на капоте следы от лап кота. Лунный, ты решил материализоваться? В углу что-то зашелестело. Послушай, я совершенно не обижусь, если ты вовсе не серого цвета, как на статуэтке девочки кошки с котом. Кот выполз на свет Божий и посмотрел на меня с интересом. Он был именно серый, дымчатый, с белыми лапками и белым галстуком на шее. Я улыбнулась. «Привет. Какой ты красивый. Прости, но совсем нет времени для общения с тобой, я и так уже опоздала на работу. Увидимся в иной реальности. Но если у тебя появилось какое-то земное дело, можешь пока пожить в домике моей лисы». Кот прыгнул на полку и свернулся клубком. Я доехала почти до работы. Работаю я в промышленной зоне в южном направлении, недалеко от взлетного пункта железных птиц. Мне оставалось пересечь железнодорожные пути, по которым никто уже давно не ездил, о чем свидетельствовал гигантский камень, брошенный кем-то на рельсы справа от проезжей части. Внезапно машина передо мной остановилась и заглохла, прямо на рельсах. Я терпеливо ждала продолжения. Но и через 10 минут ситуация никак не изменилась. На дороге, которая имела всего две полосы для движения в сторону работы и для возвращения домой, никого не наблюдалось. Я решила объехать заглохшую машину и уже совершая это действие, внезапно заметила в заснеженных кустах волшебную палочку, которая сделала всего лишь один взмах, приказав мне замереть. А слушаться приказа волшебной палочки – грех. Я остановилась. Волшебная палочка с довольным видом потирала руки. «Наконец-то! Хоть кто-то заехал в нашу тьму таракань!» – пробурчала та себе под нос и громко добавила. «Доброе утречко, девочка! Да ты попалась! Эх, да как же ты попалась-то, а? Садись-ка в мою машину. Люблю маленьких, глупеньких и неопытных девочек!» – облизывалась волшебная палочка. «А как бы вы поступили на моем месте?» – поинтересовалась я, пересев в его машину. «Да точно так же. Только зачем ты 10 минут стояла и ждала, когда заглохшая старая рухлядь заведется, непонятно. Зря время потеряла. А я замерз весь. Ладно, давай сюда документы». Я отдала документы. Волшебная палочка долго их изучала и вдруг удивленно воскликнула. «Ты что, городская? А чего это ты у нас тут в тьму таракани делаешь?» «Работаю». «Работаешь?» Палочка удивилась еще больше. «У вас там что, в городе работа закончилась?» «Так получилось». «А где ты тут работаешь?» «Сразу за поворотом». «Ну, ты попала, городская. Ты сама-то поняла, насколько ты попала?» «Да, я опоздала на работу». «Нет, ты, видимо, еще не поняла. Ладно, сейчас выясним. Говори мне как на духу, что на работе делаешь, чем занимаешься». Те слова, которые могут что-то сказать о моей работе, скорее всего, покажутся вам иной реальностью, хотя они не имеют к ней никакого отношения. Так часто бывает. Кажется одно, на самом деле другое. В целом, я работаю с большими буквами. АБС, ПВХ, ХПЛ, СПЛ, МДФ, ДВП, ДСП, произнесла я привычную абракадабру из аббревиатур. «Ты, городская, лучше не выпендривайся», разозлилась волшебная палочка. «Что вы? Это просто такие штуки, которые...» «Вот, молодец, уже ближе к делу. Итак, штуки, говоришь. И сколько ты штук за эти штуки получаешь?» «Катастрофически мало», сказала я абсолютную правду. «Если получаешь катастрофически мало, дешевле опоздать на работу на весь день, чем попадаться на дороге». «Насколько дешевле?» поинтересовалась я. «Даже боюсь тебя напугать, если сейчас что-нибудь озвучу». Я вдруг подумала, что, наверное, кроме пауков, в этой жизни меня уже мало что может напугать, но на всякий случай попросила. «А вы озвучите что-нибудь не страшное?» «Городская, ты какая-то непонятливая. Подскажи мне что-нибудь, чтобы тебя не очень напугать. Ты же попала, а не я». «Ну, я тоже боюсь. Вдруг я вас обижу?» Задумалась я, не представляя себе текущих расценок волшебных палочек. «Ладно, давай так. Ты достанешь кошелек. Все, что там найдем, то из него на пол машины вдруг как упадет и для тебя пропадет. Договорились?» «Бог есть», подумала я и радостно закивала головой, потому что хорошо помнила, как, к счастью, мало дней осталось до зарплаты. Увидев содержимое моего кошелька, волшебная палочка сильно огорчилась и удивленно произнесла. «Городская, да ты нищая! У тебя что, совсем больше ничего нет?» Я беспомощно развела руками, уронив содержимое кошелька на пол. «У меня стихи есть», вдруг вспомнил я. «Хотите, почитаю?» «Да ты еще и сумасшедшая! Бери документы и ступай с Богом! Но совет тебе на будущее. Нарушать можешь, нарушают все, но попадаться нельзя». Добравшись до офиса, радовалась я недолго. Внезапно отключили электричество, и через пару часов нас отпустили по домам. Так еще одна теорема в моей жизни была доказана. Если утром гараж замурован, значит ездить никуда не нужно. Я вернулась в город и уже было собиралась оставить лису в ее домике, как меня внезапно остановил прохожий. Его лицо сияло довольной улыбкой. И он, ничуть не скрывая радости, произнес: «А у вас лампочка в фаре перегорела?» Я подумала, почему люди – это такие существа, которые всегда рады сообщить плохие новости, но при этом сами любят получать исключительно хорошие. С этой мыслью я отправилась в фирменный салон с автосервисом, где меня вежливо поставили в очередь и заверили, что обязательно поменяют лампочку через месяц. «А у вас лампочек нет?» поинтересовалась я.
«Нет, у нас нет времени менять лампочки».
«А сколько нужно времени, чтобы ее поменять?»
«Не больше 5 минут, как правило, 2.
Вы хотите сказать, что мне надо ждать месяц, чтобы вы за 2 минуты поменяли мне лампочку? А зачем вам у нас ее менять? Вы можете поменять ее за углом. Там всем все меняют тут же и за копейки. А может быть, мне у вас хоть лампочку купить?»
«Да за углом таких лампочек хоть отбавляй».
Такого дельного совета от фирменного автосервиса я никак не ожидала получить. Я искренне их поблагодарила и поспешила за угол. Я пила кофе в кафе рядом с домом, когда мужчина, сидящий за дальним столиком у окна, разглядеть которого моим земным зрением не представлялось возможным, просверлив меня взглядом, все-таки встал и подошел.
«Девушка, добрый вечер. Простите, но вы не могли бы напомнить, откуда я вас знаю?»
«Русик, привет!» – воскликнула я, узнав в нем бывшего коллегу по работе.
«Девушка, простите, я не шучу. У меня инсульт был, я ничего почти не помню. Увидел вас, и мне показалось, что мы где-то встречались. Кто вы? Как вас зовут? Подскажите, пожалуйста».
«Русик, я Алиса».
«Алиса, какое необычное имя. Глаза помню. А я тут друга жду. У меня ночью самолет. Я теперь далеко-далеко работаю. В инвестиционной компании директором. Может быть, вы пока посидите со мной, попьем кофе?»
Черный ящик памяти вскрылся. Он всегда вскрывается в такие моменты. Я обычно стараюсь держать его под замком, пытаясь научиться жить здесь и сейчас. Мы работали с тобой, Русик, и были на «ты». Помнишь брата?
Брата?
«А, да, помню. А кем ты тогда там работала? Какая теперь разница?»
«Слушай, Алис, я, кажется, начинаю вспоминать. Ты как привет из прошлой жизни. Это ты писала стихи?»
«Боже мой, а куда ты тогда должна была улететь рано утром, когда я тебя на кортедже с мигалками сопровождал в аэропорт?»
«Наверное, в отпуск», — сказала я, улыбнувшись.
«Нет, это была командировка в Италию. Ты часто ездила с братом».
Я точно помнила, что тогда улетала в Швейцарию, но не стала спорить.
«Расскажи о себе, Алис. Сколько ж лет прошло?»
Я что-то ему рассказывала. Потом он мне. Русик совсем не изменился. Все тот же характер, те же речи и поступки.
«Знаешь, Алис, когда ты сначала говорила, ты была как чужая. Никаких эмоций. А когда мы вспоминали про ту нашу работу, про брата, у тебя глаза светились. Ностальгия, да?
Нельзя жить в прошлом, Русик. Это неправильно, правда. Вот поэтому у меня его и отняли», — задумчиво произнес он.
Вечером я смотрела теперь уже второй телевизионный фильм про РАМ и видела родные лица в зале, смеялась и плакала. Мы все ее ученики и дети. На экране Ирина из Казани, ей 36 лет. Двое детей, девочка и мальчик, сыну 6, дочь старшеклассница. У Ирины 4-я неоперабельная стадия рака, что выяснилось незадолго до семинара. Она расположила свой коврик рядом с моим. Я еще тогда подумала, может быть, могу что-то для нее сделать, чем-то помочь. В перерыве мы разговаривали. И я спросила, нашла ли Ира причину болезни.
«Да, Алис, у меня неправильное отношение к детям. Но я поеду к Матроне, и произойдет чудо. Она меня вылечит, у меня все сразу пройдет. Вот увидишь».
«А что значит неправильно?»
«Ну, я их ругаю, особенно дочь, за то, что она вместо того, чтобы уроки делать, читает любовные романы».
«Просто ругаешь?»
«Да. Представь, захожу к ней в комнату в полной уверенности, что она учит историю. А у нее на коленках любовный роман. И я начинаю ругаться, ведь у нее скоро экзамен, и она всякой ерундой занимается. Потом, конечно, мы миримся. И я знаю, что нельзя ругаться, но...»
Я смотрела в ее огромные карие глаза и прекрасно понимала, что причина совсем не в озвученном. Большинство детей пытается увильнуть от выполнения домашнего задания, и практически все родители ругают их за это. Если бы озвученная причина являлась настоящей, все родители поголовно заболевали бы раком. На следующий день я подарила Ире свою книгу заклинаний, посвященных маме. Она открыла книжку на первой странице и спросила, указывая на одну из немногих сохранившихся фотографий, где мне, сидящей у мамы, на коленях 4 года. «Это твоя мама?»
«Да, она умерла, когда мне было 12. А моя умерла, когда мне было 6. Рак, как у меня. И ей было тогда тоже 36, как и мне сейчас. Как она могла умереть, оставив меня одну на этом свете? Это такая обида на всю жизнь. Правда, Алис? За то, что наши мамы нас бросили».
«Ир, ты действительно до сих пор обижаешься на маму за то, что она умерла?
А ты разве нет?»
«Нет».
«Разве мамы специально нас бросили? Думаешь, твоей маме хотелось оставлять тебя здесь одну? Ты поняла, что ты сейчас сказала? Вот твоя причина. Вот почему ты заболела именно в том же возрасте, той же болезнью, и твоему сыну сейчас ровно столько же, сколько было тебе, когда твоя мама умерла. Разве ты этого не понимаешь?»
«Нет», — холодно произнесла она в ответ, обидевшись теперь уже на меня. «Моя причина — ссоры с дочерью». В полночь в гости заехала Лера. Мы пили чай на кухне и делились новостями из разряда обыкновенных чудес. «Знаешь, Лиса, я приехала в пещеру поздно вечером, когда вход уже был закрыт. Но мне так сильно хотелось попасть к святому Агапиту, что внезапно из пещеры вышел монах и разрешил зайти».
«Да, Лера, когда я ездила в пещеру, посетила и 7 монастырей поблизости. Последним из них находилась мощь святой Анастасии. Храм с мощами почти всегда закрыт. Но я подошла к дверям, и внезапно их открыли. Иная реальность откроет перед тобой любую дверь. Главное, двигаться двигаться в правильном направлении, по пути к свету. А я буду теперь рисовать. Да, я вижу у тебя выставку картин, произнесла я. На светлой стене слева висит большая картина в белой раме. На картине поле. Вижу цветы. Два цветка очень крупные на переднем плане. Еще один чуть поменьше рядом. А остальные совсем маленькие. Все залито солнцем. Я видела маки, но побоялась конкретизировать. Лиса, да ты видишь степь с маками. Я была несколько раз в маковом поле и хочу его нарисовать. А еще я поняла, что ты имела в виду, когда писала про божественную или вселенскую любовь. Прочувствовала на себе. Жаль, мало кто знает, что это такое.
Один из учеников спросил нашего монаха-отшельника, почему ты рисовала лунного кота. Монах ответил, что ты не служишь земной реальности, а живешь в ней сама по себе. И тебе близок кот, который гуляет сам по себе по реальности иной. И еще он сказал, чтобы я, как и ты, написала свою книгу. Мы должны разбудить людей ото сна. Люди, закрытые для иной реальности, не смогут получить поддержку сил света. Недавно, Лера, я выступала в другой стране. Мне задавали вопрос, один из них меня сразил. А где найти в жизни время для Бога? Я бы даже сразу не сообразила, что ответить. Вот. Люди плачутся, что им плохо, а когда им говорят сделать элементарные вещи, для выполнения которых не нужно ничего, кроме собственного желания, люди исчезают. Одна женщина писала мне на протяжении месяца, что давно болеет и ей становится все хуже и хуже. Никакой конкретики, лишь жалоба на несправедливость и упоение своим горем. Через месяц выяснилось, что уже 7 лет она ненавидит мужчину, с которым давно рассталась. Я предложила ей написать тетрадь прощения, как учила Раиса Ахметовна. Пишешь неделю по много-много раз, что ты прощаешь и отпускаешь человека, которому испытываешь негативные эмоции. А если всплывают из подсознания другие лица, закончив писать первому человеку, пишешь следующему. И написать исповедь Богу, но написать честно, ведь никто, кроме Бога, ее читать не будет. А в завершении описать картинку своей счастливой жизни в будущем. Знаешь, что эта женщина ответила? Что не верит в Бога? Нет, она считает себя напротив, очень даже верующей. Но сказала, что не умеет писать сочинений. Тогда я предложила ей нарисовать картины. Хотя бы пальцами, не заморачиваясь на правильности передачи фигуры, линий. Просто нарисовать цветом абстрактные понятия. Счастье, любовь, мое светлое будущее и так далее.
И она сказала, что у нее не получится, она не умеет рисовать. Да, люди идут к гадалкам в ожидании, что кто-то рано или поздно произнесет «Чудо снизойдет на вас ровно через полгода, в 3 часа дня, если вы заплатите мне сейчас ту сумму, которая лежит у вас в прикроватной тумбочке». Такие люди всегда просят советов, но почти никогда им не следуют, потому что им хочется, чтобы их пожалели. Получая жалость в ответ на жалобы, они подпитываются энергией пожалевшего. Если жизнь у вампира наладится, энергия, которую тот привык получать старым проверенным способом, поступать перестанет. Подсознание вампира постоянно подкидывает новые поводы, чтобы всегда было на что пожаловаться. Волшебных палочек не существует, улыбнулась Лера. Согласна, но исключительно по причине нашей глобальной лени.